Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Наш проект совместный с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И поэтому здесь, в этой студии, директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях сегодня главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Анна Грушина. Анна Филипповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор и основатель московского журнала. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся с Анной Филипповной здесь, в этой студии. Анна Филипповна – замечательный собеседник. И о том, как зарождался московский журнал, мы будем еще иметь возможность поговорить, потому что это вполне тоже наша эпоха, излет нашей эпохи, той эпохи, в которой мы занимаемся в музее.
А ты напомни еще раз, все-таки аудитория меняется, мы говорим про...
Мы говорим об, условно говоря, послевоенном бытовом церкви в СССР с 43 по 88 год, ну и там мы захватываем до 90 года, до избрания святейшего патриарха Алексея II. Такой период сложный и мало изученный еще, мы стараемся восполнить вот эти пробелы. И сегодня мы бы хотели поговорить с Анной Филипповной о жизни Мечовской, Моросейской общины в рассеянии, то есть в то время, когда уже Моросейский храм, храм святителя Николая в Клённиках был закрыт после смерти отца Сергия Мечова, Анна Филипповна издала замечательную, написала книгу, двухтомник об отце Сергии, получила за эту книгу Макаревскую премию и многие годы занималась судьбой моросейских прихожан. Анна Филипповна, приглашаем вас начать ваш рассказ так, как вы считаете нужным это сделать.
Ну, я... Спасибо. Прежде всего, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне всегда, сколько бы я ни говорила, а доводилось говорить и в разных аудиториях, и на радио в том числе, о моросейской общине, сколько бы ни приходилось говорить, мне всякий раз это интересно, потому что вот в двухтомнике, о котором вы упоминали, была предпринята одна из первых попыток проследить судьбы прихожан, через судьбы прихожан моросейской общины, как раз в тот период, о котором вы говорите, и то, чем занимается ваш музей, вот, мы занимались очень плотно, и в книге есть такой раздел, пребывавший единым сердцем, где, как мне говорили, не знаю, насколько это точно, за что, видимо, и Макаревская премия, впервые была предпринята попытка, повторюсь, показать храм, показать приход через личность, через человека. Сейчас вообще в исторической науке пришло, наконец, осознание того, что и один в поле воин, раньше же, так сказать, этого не было.
Массы, массы.
Массы, да, массы, всего много, все громко, шумно. Вот, а теперь осознание того, что история одного, судьба одного человека способна повлиять на жизнь очень многих людей, а, соответственно, и общество, осознание это стало очень крепким. И вот даже когда я не так давно защищала диссертацию, то по истории повседневности, как они ее называют, потому что большая наука имеет обыкновение всему давать четкие определения. Я могу с этим определением соглашаться или нет, оно достаточно размыто, но вот повседневная история судьба человека, видимо, поэтому и называется история повседневности, она, наконец, начала волновать и большую науку, не только там краеведение, региональную историю, а и большую науку, что отрадно. Вот. И моросейская община, А период, о котором вы говорите, это, видимо, все-таки после закрытия храма, 32-й год, хотя официально он был закрыт, храм святителя Николая в Клённиках на Моросейке, официально он был закрыт только в 1933 году, последняя литургия в нем состоялась на Благовещение 32-го года. Отслужил ее иеромонах Ильин Александр, вот, причастил всех, кто пришел в храм, народу было очень много, и были изъяты ключи от храма. И община оказалась, как и многие другие, в рассеянии. Я думаю, что это правильный термин, потому что кто-то там, ну, жизнь складывалась у людей по-разному. Во-первых, они были и разбросаны потом по многим городам России, и очень многие оставались в Подмосковье, в ближайших каких-то там недалеко от Москвы городках.
Анна Филипповна, я прошу прощения, что перебиваю. Мне кажется, что стоит чуть-чуть с более раннего времени начать, потому что у нас довольно широкий охват аудитории, не все даже географию Москвы себе представляют хорошо. На слуху у людей верующих церковных Моросейская община, по крайней мере, храм святителя Николая в Клённиках, но все-таки вот буквально две минуты про отца Алексея, про отца Сергия, и где это находится все.
И хорошо. Об особенностях устройства вот этой вот духовной семьи, да, вот этой,
да,
общины
хорошо,
Моросейской,
хорошо.
Это важно.
Да. Храм святителя Николая в Клённиках, очень маленький, очень небольшой храм, стал известен в Москве после того, как в нем настоятелем был в него назначен в 1891 году священник Алексей Мечев. Вот он пришел туда в 1991 году, вот, и был... В 1993 году, 893. И был настоятелем этого храма ровно 30 лет. Вот, земной путь он свой завершил уже в 19 веке, а в 1923 году, уже после революции, уже после всего, что произошло, после той глобальной катастрофы, которая случилась в стране. Алексей Мечев, если очень коротко, он почитался оптинскими старцами и многими верующими людьми как старец в миру. После ухода из жизни его жены, он переходит на, по сути, как бы, это все условные названия, понимаете, вот я сейчас скажу, он стал на старческое служение. Он всегда был очень внимателен к людям, он всегда был духовником, исповедником, и всегда был, и поэтому именно в его храме случилось то, что случилось, и была создана община, особенно тревожные годы после революции 905 года и так далее, когда люди метались, некуда было пойти, как некуда было пойти, храмы были, но дело не только в храмах, люди стали понимать, что что-то происходит глобальное, стали искать некую истину, и оказалось, как уже вообще после 17-го года, что истина, она все-таки в церкви, и туда надо идти. И отец Алексей вот стал настоятелем этой общины, которую он создавал как некий монастырь в миру. Он не был против, как иногда думают, монастырской жизни, никогда этого не было, но он считал, что послушание в семье и так далее не отменяет жизни по высоким нравственным принципам, не отменяет вовсе. И вот по этому принципу и строилась Моросейская община. При общине была школа, после церковно-приходская, которую опять же окормлял отец Алексей. Его трудами она была создана, и в этой церковно-приходской школе учились дети из неблагополучных семей. Тоже опыт достаточно уникальный. Не просто как вот воскресная школа, в которую приходят детки по выходным, их приводят мамы, папы, дети занимаются, мама, папа пьют чай, все благостно, красиво и так далее. Это были дети из неблагополучных семей. Это были дети, в том числе, подобранные и на хитровом рынке, который...
Недалеко был, в общем, что там, от Хитровки до Моросейки.
Да, да, да. Минут. Отец Алексей вообще... И Хитровка – это еще, знаете, вот, друзья мои, я сейчас чуть-чуть уйду в сторону. Когда я делала маленькую книжку об отце Алексее и увлеклась вот этим периодом его хождений на Хитровку, куда его никто не принуждал ходить, он ходил по доброй воле, для меня Хитровка открылась вообще с другой стороны. Там же были свои хоры церковные. На Хитровке можно было увидеть и услышать очень колоритных людей. Поэтому было понятно, что он туда приходил. Были души, которые могли откликнуться на его слово.
Ну, туда падали довольно... образованные люди, да, из высшего, да, света. Да. Саврасов закончил свои дни на Хитровке.
Да, вот
бывшие люди, категории бывших людей.
Да, да, бывшие люди, да. Очень много интереснейших моментов, даже вот когда читаешь «Московские ведомости» того периода, перелистываешь, ищешь Хитровку, ну, можно такое прочитать вообще. Вот на Хитровке, там пел хор, служил епископ такой-то, понимаете, удивительно просто.
Она была очень, хотя она крошечная совсем, ну, что там, Хитровская площадь и все, что вокруг, несколько
ну, это
кварталов.
Анклав.
Это анклав, да.
Но чрево там... Парижа в своем
да,
роде, да?
Да. Но там такие наслоения были, и так все делилось, что вот здесь живут переписчики театральных пьес, здесь церковные хоры, здесь уже люди, которые совсем уходят на дно.
Совершенно верно, Алексей, чрево Парижа, Ксения, но, опять же, вот с нашим ароматом, вот таким российским, который, он всегда везде присутствует, но никуда от этого не уйдешь.
Да. Вы знаете, но мы будем очень долго, можем говорить про Моросейку, ее так все знают, как Моросейку отца Алексея, отца Сергия. Мы-то все-таки сегодня хотим говорить про уже такой поздний период Моросейку в рассеянии, поэтому еще буквально два слова про сына отца Алексея, отца
так
Сергия.
Вот, отец Алексей, хорошо, Алексей, отец Алексей, он создавал общину по принципу монастыря в миру, он говорил, что мы покаяльная семья, вот богослужебная семья. Отец Алексей Сергий, его сын, который стал священником в 19-м году, уже после революции, и в 23-м году принял храм отца, принял общину, очень разнородную уже, потому что после революции туда влились монахини Чудова монастыря. Вот. После революции туда пришли образованные люди из Московского университета, из разных кружков, из высших учебных заведений. То есть, вот чтобы было понятно, община была очень сложная по своему составу, очень разнородная. И вот, вот этих разных людей...
И очень многочисленная.
Очень многочисленная. И вот этих людей надо было держать, соединить в одну семью. В принципе, задача почти невероятная. И отец Алексей ее достиг. Говорить о том, что была полная идиллия, все любили друг друга и понимали, смешно и неправда.
Но в конце концов, это не секта.
А?
Это не секта.
Это не секта, поэтому вы
живое
совершенно верно, совершенно верно. Это не секта. И говорить, что ах, как благостно все там, не было такого. Но единое, вот понимаете, важна всегда мотивация, устремление. Вот это устремление ввысь, оно было единым. И когда отец Сергий принял общину отца Алексея, повторюсь, он принял ее в 23-м, священником стал в 19-м, отец Алексей сразу стал говорить монахиням, например, идите на исповедь к отцу Сергию, привыкайте к нему, привыкайте к нему. Отец Алексей тихий. Отец Алексей все обнимал своей любовью, он все покрывал своей любовью. А отец Сергий ученый человек, образованный человек, горячий человек.
Порывистый
его
человек, пос... он, да, порывистый,
порывистый
человек.
Порывистый, его мысль постоянно в поиске. И это не всем было, допустим, монахиням это было немного трудно. Но по послушанию они шли, привыкали и полюбили его еще до того, как батюшка ушел, старший отец Алексей. И когда отец Сергий принял общину на себя, вот такую разнородную, всякую. Он сказал, что мы не просто богослужебная семья, мы покаяльно-богослужебная семья. Вот. И он создавал уже эту семью, продолжая и развивая принципы отца. Почему отец Алексей говорил, сын мой будет выше меня? И что сделал отец Алексей, отец Сергий, крайне важное, к чему мы вот и подходим, к общине. Понимая, какое тяжелое время, понимая, что людям трудно найти работу, им надо как-то устраиваться в жизни. Он создал при общине многочисленные кружки, переплетчики, машинистки, то есть все, что может потребоваться в обществе. А поскольку 20-е годы, взрыв...
Тогда можно было это делать,
да, монашеские артели. Да, печатных всяких изданий появляется множество, нужны художники-графики, были художники-графики, была иконописная мастерская, шили, были швеи, были художники. Удивительно, но был даже кружок японского языка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» главный редактор московского журнала Анна Грушина. Мы говорим про Моросейскую общину. Удивительное явление. Вот вспоминаются евангельские слова. «Поражу пастыря, рассеется стадо». Но тут получилось так, что два ареста отца Сергия, ссылка, потом новый арест и расстрел, рассеялось, действительно, стадо рассеялось по Советскому Союзу, но не исчезла Моросейка. Она продолжалась в удивительных, совершенно подчас, казалось бы, не христианских, не православных, не церковных местах. Так я знаю, что, например, огромное количество моросейцев, ну, таких известных, оказались в Средней Азии, в Ташкенте.
Да, и вот каковы вообще были центры притяжения моросейцев?
Центры притяжения моросейки были, но если брать Москву, это Илья Обыденный, Рыбинск, в котором был в затворе, жил один из священников моросейской общины, Борис Холчев. Да, там же жил Федор Семененко, конечно.
У меня его служебник есть, кстати.
Ой, как здорово. Покажете?
Да.
И ты его до сих пор не передал в музей?
Федор Семененко со своей супругой Александрой Александровной, урожденной Цуриковой, они там же также на квартире служились, у них литургии. Я была в позапрошлом году по приглашению тамошнего правящего епископа в Рыбинске как раз проходили в рамках рождественских
чтений
проходили у них вот как раз мероприятия, посвященные отцу Борису, отцу Сергию, и я там много вот удалось поездить, посмотреть, увидеть дом, в котором жил отец Борис Холчев. Отец Борис Холчев был не семейный, он жил
с сестрой, по-моему,
да?
С сестрой он там, по-моему, жил.
Она, да? Не сестра была ему, это была его духовная дочь, одна из первых выпускниц врачей-женщин в России, Лаврова Мария Петровна, она жила с ним, выдавая себя за его тетю, потому что он после лагерей чувствовал себя очень плохо. Арестован был, когда был священником на Моросейке. Арестован был в феврале 32 года, а, как мы уже говорили, ключи от Моросейки забрали в апреле.
Да, вот также отец Сергий Дурылин, служивший там же на Моросейке,
оттуда же забрали. Отец Сергий Дурылин был арестован раньше, и арестован был случайно, как говорят. Он не послушался батюшку Алексея, который ему сказал: не ходи вот в эту часовню завтра, а он пошел. Вот, и он пришел туда, а там должны были арестовать другого священника. Он подвернулся, его забрали. Да, это Дурылин был раньше гораздо арестован. Вот, и Дурылин отбывал наказание свои там, Томск и так далее. Да. Вот, а архимандрит Борис был в северных лагерях в Юрге, потом жил в Рыбинске. И вот в Рыбинск к архимандриту Борису приезжали моросейцы на исповедь, на беседу, советовались, ибо ему сказал отец Сергий Мичев, когда был еще жив в 41-м году, вот он ему сказал, они встретились в лесу под Рыбинском, что отец Борис, бери общину на себя. Вот потом, когда первым уехал в Ташкент Семененко Федор, следом за ним, по его рекомендации, уехал отец Борис, уже монахом и архимандритом он становится в Средней Азии, туда приезжает Петр Гнедич. Вы знаете, это особая история, ташкентская история.
Мне кажется, о ней имеет смысл отдельно
она поговорить. Она фантастическая,
да?
История.
Наверное, да. Потому что ее можно присовокупить не только к Моросейской, а получилось так, что в Ташкенте, ну, по понятным, наверное, причинам, так как там огромное количество интеллигенции оказалось до и после войны.
Вообще, вот это, наверное, среднеазиатский расцвет вот этой духовной жизни, это отдельная, конечно, тема.
Они очень между собой очень были близки, все среднеазиатские священники, они встречались, из Алматы прилетали в Ташкент, из Ташкента прилетали в Алмату, в Самарканд. Они все друг друга знали, были очень дружны между собой.
У меня мама так в Ташкенте родилась, вот благодаря тому, что ссыльные туда приезжали.
Да.
Бабушка туда приехала, дедушка туда там оказался.
Да. Так же, как я говорю, опять же, возвращаясь в Алма-Ата, это был просто центр интеллигентной России, когда вот еще плюс потом, еще вторая волна
плюс
эвакуация
конечно,
военная.
Конечно, да.
И это, конечно, я была в Ташкенте на могиле архимандрита Бориса, и как раз в храме, где служил Федор Семененко, Александро-Невский, кладбищенский храм, там столько имен на крестах, настоящих подвижников, понимаете, людей, которые постоянно, вот, по крайней мере, в наших кругах, они постоянно, мы их вспоминаем, упоминаем, мы о них читаем. Это уникальное явление, уникальное, оно отдельное. Но вот центрами притяжения были как раз, приезжали еще моросейцы к епископу будущему Стефану Никитину во Владимирской области, в Струнино он был. Вот такие были центрики.
Он менее рукополагал, кстати говоря, Стефан Никитин.
Да.
Он недолго был епископом можайским относительно, но тем не менее яркий период тоже в жизни Московской
епархии.
Знаете,
с вами очень интересно разговаривать, потому что вы много знаете.
Это интересно
на самом деле. Вот, когда так вот тупо вещаешь, то это скучно. Вы много знаете. Действительно, да. Умер-то на Амбоне, да?
Умер на Амбоне
в день Джон Мироносец, когда произносил проповедь.
Он говорил, что лучше умереть стоя, чем жить лежа, вот так.
Да. Умер на Амбоне. А ухаживала за ним после инсульта, до того, когда у него был инсульт, и выхаживала его как раз у иерея Сергия Дурылина в Мытищах, в Болшеве, Комиссарова Ирина, моросейская прихожанка, которая официально по документам считалась женой Дурылина, но ее благословил в свое время старец Алексей поехать за ним в первую ссылку. Дурылин был очень неприспособленный человек. Он не мог даже шнурки завязать на ботинках. А она была дочерью истопника, моросейского истопника, а простая девушка, очень совестливая, верующая, ее пригласил батюшка Алексей и сказал: поезжай за ним, без тебя он погибнет. Ему нужна наша помощь. И она за ним поехала. Во все ссылки она была с ним. А оформили они отношения, вот эти как бы брак, о котором тоже много всякого говорят. Мы же бываем иногда такие благочестивые, что просто Господь отдыхает, понимаете? И он женился. Вот этот брак был нужен для того, чтобы она могла ездить. Они жили в Болшеве, она построила там дом, чтобы она могла получать его гонорары в издательство, осуществлять вот эти внешние светские связи. Он был весь в литературе, в общении, вот сейчас есть
сведения. Служил, говорят. Тайно.
Да, есть сведения, что он тайно служил, и у нас вот автор московского журнала Торопова Виктория Николаевна, которая занимается в том числе и биографией Дурылина, она много жила в Болшеве, она в родственных связях каких-то находилась, я не буду говорить каких, ибо не знаю точно, не с Комиссаровой, нет. Она жила в Болшеве. И очень много в этом доме ее приютили, когда тоже она оказалась нигде. И она рассказывала, что за шторочкой была шторочка просто, а там был маленький такой иконостас.
А оконные рамы, насколько я помню, там были из разрушенного Страстного монастыря.
Данилова.
Из Данилова, да?
Из Данилова.
Тоже такой очень интересный.
Она строила этот домик, денег-то особых не было. И она приезжала в Москву, монастырь разрушали, и за какие-то, просто выбрасывали. И она нанимала машину и везла туда. А там это все вот.
Давайте прервемся буквально на минуту, небольшой перерыв. Напомним, что это совместная программа «Радио Вера» и музея «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр, поэтому здесь в студии директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Еще раз, да, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся. Напомню только еще, что наши гости Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».